Добрый вечер. Мы продолжаем читать, перечитывать пасхальную Агаду и говорить обо всем том, что вокруг нее. Мы немного говорили об отрывке «Вот хлеб скудный, хлеб бедности, который отцы наши кушали в земле египетской. Кто голоден, пусть придет да покушает». Мы об этом говорили. Ныне мы здесь, а в будущем году в Иерусалиме. Важная такая часть еврейской жизни – это связь с землей Израиля. Давид сказал: «Ибо возлюбили рабы твои камни его, и прах его любят». Про Сион сказал, про страну Израиля. Есть прах, в который сеется семя. Та часть земли, которая дает потенциал, то, что можно использовать для земледелия. Обычно, что делает земледелец с камнями, он их выкидывает. Мое поле, оно не каменистое. Чем не каменистее поле, тем оно лучше. Но и Давид сказал о стране Израиля, что рабы твои возлюбили камни его и прах, те камни, которые на этом поле мы тоже любим. Мы принимаем землю Израиля, которая нам дана. И каждый, ну, в принципе, свою землю, которая ему дана, принимает и любит и землю, и так, то, что, где можно реализовать потенциал, то сельское хозяйство, и какие-то камни, или то, что нам кажется камнями. С этого вступления начинается седер. Не все, такая вот история про начало седера расскажу. Леви Ицхак из Бердичева. Все собрались на седер, а у него много гостей на седер. Он сказал: «Я не буду начинать седер, пока вы сегодня не начну седер, пока вы не принесете мне килограмм турецкого табаку, 30 шелковых шарфов и булку хлеба». Ученики сказали ему: «Раби, у нас тут ситуация политическая такая, что контрабанда табака запрещена, шелка запрещена. За это можно 25 лет каторги получить за вот эти вот изделия. Ну, а хлеб, что ты говоришь, у нас Песах, все хамец убрали, какая булка хлеба, он сказал: «Ничего не знаю, пока не принесете, не начну Песах». Все засуетились, все зашевелилось, зашуршало, и через какое-то время ему принесли табак, килограмм или 3 килограмма, сколько он хотел, шарфов, а сказали: «Ну, как бы, сколько мы ни крутились, вертелись по земле, хлеба нет». Он сказал: «Вот, владыка мира, смотри, царь установил запрет на табак». Это можно получить серьезный срок на каторге. Установил запрет на шелк. Это можно получить. Но у евреев Бердичева таки есть и табак, и шелк. А вот твой запрет по отношению хлеба евреи бердические соблюдаются. Смилуйся на них. Они очень стараются. Когда мы вспоминаем про хлеб бедности, вот это очищение от всего, что квасное, что не символизирует скудность, это же еще и просьба милости какая-то, попытка осознать духовную нищету. Сразу после, обычно самый маленький из детей задает вопрос, 4 вопроса, точнее, один вопрос, состоящий из 4 вопросов. Есть к этому поводу и песня. Манистана лайла зе микола лейлот микола лейлот. Эти вопросы поются. Почему сегодняшняя ночь отличается от прочих ночей года? Во всякую ночь мы можем есть и квашеный хлеб, и опресноки, а в эту ночь непременно опресноки. Во всякую ночь мы можем есть всякого рода зелень, а в эту ночь исключительно горькую. Во всякую ночь мы не обязаны обмакивать ни одного раза, а в эту ночь непременно 2 раза. Во всякую ночь мы кушаем как угодно, либо сидя прямо, либо опершись, а в эту ночь мы все кушаем опершись. Есть такая традиция кушать, оперевшись на бок. На иврите это называется месубин, возлежа. Собственно, когда был разрушен храм и прекратилась жертва, мудрецы превратили обстановку, в которую нужно передавать рассказ о Песахе в пир. Как у греков был симпозион, так мудрецы сказали, мы будем передавать детям информацию на пиру. Для того, чтобы есть, надо было возлежать, были такие специальные ложа, а столы к ним передавались и менялись. Возлежали свободные люди, как свободные люди своего мира. Евреи взяли пример, вот греки так возлежат, и мы так будем возлежать. Мы знаем, что это то же самое, что было на пасхальной трапезе у Моше, то есть во времена второго храма. Традиция началась, но окончательно превратилась в пир по разрушению храма. Но возлежали уже Ишуа и его ученики. И вот эта традиция возлечь по полной, возлечь на пир, праздничная традиция. Как бы, чем больше человек раб, тем больше он напряжен. Вот, когда человек чувствует какое-то присутствие, вот надо как-то ученик в школе от такого трепета перед учителем сидит, учат его сидеть, вот аккуратненько сложив руки, и ровненько, и прямо солдат вытягивается по стойке смирно, когда видит командира. Раб, когда раб расслабляется, никогда раб не расслабляется. И здесь можно почувствовать себя расслабленным, потому что ты не раб. С одной стороны, мы едим горькие травы их хлебедности. Это символ подчинения, символ того, что мы подчинены, что мы, у нас есть какая-то скудность. А с другой стороны, мы возлежим и два раза макаем овощи, так делают богатые, спокойные люди. Символ свободы. То есть подчинение и свобода совмещены. С одной стороны, у нас маца, которая не успела закваситься, мы ем в память о том, что не успела закваситься, то есть в память о спешке. Есть какая-то спешка в нашем пасхальном седере. С другой стороны, мы возлежим, и это свобода, ощущение свободного человека. Есть еще такое толкование, когда Всевышний, собственно, дает первую заповедь, которую дает Моше, этот месяц вам начало месяца. Аходеш азелахем рош хадашим. Можно сказать, что этот месяц вам. Я передаю вам власть над временем. Как раб, не имеющий власть над временем, свободный человек имеет власть над временем. Этими словами Всевышний дает народу Израиля, который находится еще в Египте, дает власть над временем. Такие вот есть понимания вокруг того, что происходит. Все эти действия происходят, обычно задает самый маленький ребенок, потому что ну, это вообще хорошо задавать вопросы. Можно сказать, вообще не начать весь седер с вопросов. Почему сначала кадеш, а потом вопросы? Кадеш – это осознание от того, перед кем ты стоишь. И когда ты понимаешь, перед кем ты стоишь, ты понимаешь, какой степени, какой глубины будет ответ на твой вопрос, насколько глубокий вопрос ты можешь задать, в какой глубине ты обращаешься. Песах – это в том числе и ночь вопросов, ночь, когда можно и нужно задавать вопросы Всевышнему, и ночь, когда как свободный человек. Общается, у раба же опять-таки вопросов нет, у него вопрос есть, уточните ваши указания. Когда Всевышний начинает давать Тору, начинает давать учение, у Моше возникает он такой, как сказать, вопрос, а зачем ты меня послал сделать плохое этому народу? Объясни мне сейчас, вот как, что я здесь делаю, принадлежность мою к этой ситуации, объясни, потому что есть учение. Вот Песах – это возможность задавать вопросы Всевышнему. Так, тут так, немножко понятно? Дальше увидимся, да?
Да, пока все понятно.
Пока все понятно. И дальше, когда заданы вопросы, начинаем историю издалека, чтобы понять, откуда мы пришли. Авадим айну. Мы были рабами. Мы были рабами фараона в Египте. Можно было бы сформулировать текст по-другому. Мы были фараоновыми рабами в Египте. И это вроде бы одни и те же слова, но мы были мы, и эти мы были рабами у Египта. Мы были своими собственными, даже будучи рабами у фараона. То есть это порабощение не было полным порабощением, вот это они, мы, оставалось. Мы не были фараоновыми, мы были своими собственными, но и будучи самими собой, мы были рабами у Египта. Мы были в распоряжении фараона, но не приезжали, не принадлежали. Разница понятна, да?
Да, это позиция совсем другая. То есть и вначале были свободными, и даже когда порабощали, как бы не соглашались, ну или не до конца стали рабами.
Скажем,
На
как
себя.
уголек этой свободы, он тлел, но он был. Это как вот похоже на кост, который Маша видит, который горит, внутри у него огонь, а сам он не загорается. То есть есть этот уголек, который тлеет, он не поедает кост. То есть есть что-то, что человек себе подавляет. Какая-то воля есть, которая подавлена, но она есть не безвольной, а сдерживающий свою волю. Что такое свобода? Свобода – это возможность поступать в соответствии с тем, что у тебя внутри. С тем, со своим внутренним миром, со своими внутренними ощущениями. Если у тебя ничего внутри нету, то человек, у которого пустота, у него не может быть свободы. У народа Израиля была воля, было то, что скрывалось, подавлялось, ждало ветра, чтобы разгореться. Было это ожидание, которым народ жил, который, собственно, создавал его идентичность. Поэтому фараоновыми не стали. И вот это понимание, почему оно здесь приводится? Мы же говорим о постоянном выходе из Египта. То есть ничто из того, что делается с нами, из того, что происходит с нами в нашей повседневной, в нашей ежедневной жизни, не делается для того, чтобы нас как бы погасить. Но какие-то процессы мы понять не можем. И очень часто есть у меня много друзей и собеседников, которые спрашивают, почему же вот так вот оно все? Почему этот вопль у Давида был? Почему там злодеи торжествуют? Почему вот это? Почему другое? Ну, и человек, будучи человеком с какими-то границами ума, не может вместить весь божественный разум. Поэтому вопрос, который задается, вот в этой ситуации, когда все вот это вокруг меня происходит, что я должен делать? То есть, чего ты от меня ждешь, что ты хочешь, чтобы я делал? То есть, что мне делать с вот этим внутренним огнем, который во мне? Не с тем, что вокруг меня происходит, что мне делать с тем, что во мне сейчас, как мне вот это вот использовать?
А вот здесь в тексте у нас такая фраза: «Рабами мы были у фараонов в Египте». Во-первых, фараоны – множественное число. Во-вторых, здесь нет египтян. То есть есть только личности фараона. Это тоже важно в тексте. Ну вот если так обратить.
Да, мы были рабами одного человека. По сути, весь Египет стал рабами фараона. Ну, в оригинале все-таки я смотрю ли фаро, да, и ну, помню году, да, у фараона. Ну, почему у фараонов, видимо, это, так сказать, Блофельд так переводит, ну, у фараона. Но можно же быть рабом, поскольку раб одного человека, он все-таки как бы в рамках одной какой-то мысли, действия, мы были рабами у египтян, у каждого египтяна были рабы, это было все разобщенно. И что мы дальше видим? Да? Вывел нас оттуда рукой мощной, простертой мышцей. А если бы благословен он не вывел предков наших из Египта, то мы все, дети наши, детей, остались бы в рабстве у фараонов в Египте. Посему Даже быть мы мудрецы, разумные, почтенные старцы, следующие в законе Божьем, мы все-таки обязаны рассказывать об исходе из Египта, а кто побольше толкует об исходе из Египта, тот достоин похвалы. То есть, если посмотреть на историю, мы сейчас в 2024 году, египетское рабство больше 3300 лет. Что, неужели, вот если бы не Божье чудо, мы бы так и сидели. Все в мире изменилось, Египет уже не тот. Сколько империй поднялось и опустилось, и разрушилось с тех пор. И что, вы сказали, вот если бы мы все равно, мы сейчас были рабами в Египте. Ну, как-то нелепо звучит, да? То есть, потому что из тех, кто был рабами в Египте, тогда никто не остался. То есть, Господь управляет, и, собственно говоря, ответ на тот вопрос такой, что все, что происходило, вот вся вот эта история, которую мы сейчас не упомянули, с крушением того Египта, с крушением там империй разных и так далее, это все дело рук Всевышнего, и Всевышним управляется, наша история управляется Всевышним. Даже если мы очень умные, даже если мы почетные старцы, какие-то старцы наделены властью какой-то, даже если мы праведные какие, не наша праведность, ни наш возраст, ни наша мудрость, ничего не дало бы нам власти самим выйти из Египта. То есть, можно сказать, а если бы мы собрали всееврейский совет, у нас столько лауреатов Нобелевской премии в народе, сколько у Египта нет. Если бы мы собрали Всемирный совет евреев в Египте и думали, как бы нам отсюда выбраться, вот как фараон сказал, давайте исхитримся. Если бы мы сказали, а давайте мы, евреи, исхитримся, мы же хитрее, давайте мы их перехитрим и выйдем отсюда, нет шансов. Поэтому никто не может сказать, как я мудрый, я бы в эту историю вообще не попал. Или я старый, меня бы в рабство вообще не взяли. Или да я праведный, со мной этого не случится, я же Тору соблюдаю, я же то-то и то-то и то-то. То есть в жизни любого человека происходит избавление из рабства, от которого он сам никак не может избавиться. То есть для своего спасения, для своего избавления человек нуждается во Всевышнем. Не праведность. Да, тут как? Да? Если мы в следующем законе можем, даже если мы вот праведники по закону, праведники, закон бы не спас нас. Если мы умники, разумники, мудрость бы не спасла нас. Старость, почет, власть, ничего бы нас не спасло из рабства. Ничего не спасает из рабства, кроме как мощная рука и простертая мышца Всевышнего. То есть нет другого инструмента для спасения, для избавления, кроме как такой инструмент.
То есть, получается, инициатива по нашему спасению все-таки не от нас, а от Бога выходит.
Да, да. Бог услышал вопль. Вопль был, но вопль – это не совсем инициатива. Вопль – это выражение вот этой искрящегося вот этого уголька. А инициатива Всевышний вывел, и как бы мы не были грамотны, праведны или еще чего-нибудь, то это бы нам не спасло, это бы нам не помогло.
Можно сказать, что вот я живу в Германии, и рабство обволокло меня не потому, что я стал там неправедным или глупым, а оно просто нарастало, нарастало, я думаю, так и происходило, наверное. И я стал в нем как в тесте, утонул, как бы скажем. И теперь также извне должно произойти от Всевышнего и освобождение. То есть тут не вылезешь и не попал ты туда, потому что ты там плохой. Но такое у меня ощущение, что оно обволокло. Вот сейчас вот здесь, где я живу, оно такое все. Неправедность, это рабство душевное, это давление. Оно обволокло, и я жду от него выхода. Можно так сказать,
да,
или...
Да, 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 да. То есть есть как бы избавление. Ну, мы видим в Сыне Божьем избавление. Да? И как того, кого Бог послал в этот мир, чтобы Ну, слова Иоанна всем известны, каждый верующий не погиб, но имеет жизнь вечную. Но это инициатива Всевышнего. Всевышний послал в этот мир, а все остальное это так погибает. Послан кому? Погибающим овцам. То есть все, что ты можешь сделать, это ощутить себя погибающим. Вот этот вопль. Мы погибаем. Гевал, спаси меня. И это ощущение, на этот, как услышал Господь, да, вот с Моше, как Всевышний, я услышал крик. Все, что можно сделать, это кричать.
Но на сегодняшний день это подавленность вот эта, ну, может быть, политическая, может, еще какая-то, где люди живут как-то не так, как раньше. Не так, оно нарастает. И желание вырваться из этого, это же тоже выход из рабства? Или я просто не
да,
туда пошел?
Да, то есть ты не можешь быть свободным, пока ты не можешь жить со своим внутренним миром. А тебе говорят, здесь потише, здесь совсем без звука, а здесь вот обязательно громко и так далее. То есть, конечно, конечно, да, твое положение, оно намного лучше, чем положение раба в Египте, или раба в Риме, или там еще кого-то. Но это не свобода, она существует, и чувствительность-то, она тоже усиливается.
Вот интересно, сейчас просто вспоминается вся история, вот как это все происходило. Понятно, что вот эта тлеющая надежда, она от того, ну, пророчества, да, которое Якову было дано. То есть иди, и там поработят, и там будешь там в порабощении, а потом выведу тебя. Вот это то, что вдохновляло их взывать, да, ну, вот этот крик вот произносить. То есть, ну, есть же обещание, да. А с другой стороны, а не помогло, ну, как бы в кавычках, не помогло ли это же обещание смиряться перед рабством в определенном смысле? Ну, там же было сказано, что поработят. Так что, значит, не надо и сопротивляться было еще? Ну, вот, опять же, с одной стороны надежда, с другой стороны смирение перед какой-то волей Творца. Было ли это? Вот я не знаю, может, так
размышлять. Тут я не знаю. Как бы... Оно, наверное, рабство приходит незаметно. Не то, что человек незаметно согласился. Человек не отследил, как его поработили, проснулся, уже раб. А вот другое дело, что смиряться с этим. Ну, нам же Всевышний повелел, нам же Всевышний сказал, что вот, ты что приходишь, да что ты пришел, Маша? У нас еще по квитанции вот столько-то лет сидеть. Ты куда? Да, то есть вот этот вопрос и тяжелая работа, но нас же вот Господь вот так вот, да, и они не слушали его из-за Коцаруах. Коцаруах – это невозможность вдохнуть, то есть невозможность, Коцар – короткий, рух, дыхание, да, невозможно послушать, невозможно, невозможность долгого дыхания, невозможность охвата плана временного. И поэтому вот это ощущение, ну да, мы говорили, что сейчас рабы потом когда-нибудь выведут, ну да, когда-нибудь выведут, да. Но сейчас Бог так предусмотрел, чтобы надо быть рабами, и давай смиренно будем рабами. Вот это смирение, оно, я думаю, было, опиралось в том числе и на обетование. То есть каждый же видит обетование по-своему.
Но еще такой момент есть, чем дольше ты раб, тем труднее тебе освободиться.
Да, но ты уже привык. Ты другой жизни-то не знаешь, как всю жизнь так, и уже привык к какому-то, как сказать, ну, расписанию. Ты знаешь, какие у тебя обязанности, тут ты знаешь, а туда идти как? Да? Как ну, вот да, сказал как... еще еврей, который пережил Освенцим, психолог сказал, первыми сгорели те, кто думал, что это скоро кончится, потом те, кто думал, что это никогда не кончится. А те, кто стал наполнять свою жизнь повседневным смыслом, вот они и выжили. Да? То есть представь себе египетское рабство. И ты говоришь, это же 400 лет, ну и что мне дергаться теперь? Да, у меня на 400 лет как человека, которого посадили пожизненно. То есть я вот тут раб, и дети мои будут. Потому что 400 лет, потому что куда? Что-то теперь делать? Или там, мы только ждем, чтобы это вот скорее кончилось, да, и вот сейчас он, Господь, придет и нас спасет. А потом понимаешь, что есть вот этот срок, и трудно наполнить срок этой жизни. То есть человек же, ну, были, наверное, люди, которые родились и умерли в египетском рабстве. Как вот их жизни. Мы сейчас говорим про вытянивание. Типа, ну, он родился, там, прожил 80-90 лет своих и умер в египетском рабстве. Он же наполнял какую-то жизнь, смысл своей жизни, да, то есть понимание, что вот это вот часть одного чего-то большого. Или непонимание этого и ощущение, когда же ты, Господь, меня заберешь, когда я свое отживу и уйду отсюда. Вот это две стороны, да, и внутреннее ощущение смысла, что я живу, может быть, я это не увижу, но мы отсюда обязательно выйдем. И, конечно, и всегда, все 210 лет, которые были в Египте, не все годы были в рабстве, но был огромный период, когда человек думает, а как я выйду отсюда?
Еще вот текст очень сильно напоминает 10 речений, только получается, что ну, вот эта вот Агада, да, она же основана тоже на словах Всевышнего, но слова, сказанные раньше. Почему сильно напоминает? Рабами были бы, помните, как называется, «Я Бог твой, который вывел тебя из Египта». То есть, ну вот то же самое, были рабами, и именно я тебя вывел, а потом уже все остальное. То есть все наши отношения, все, что там было, вот как бы в самом начале есть милосердие, в самом начале был я, все равно в этом процессе. Вот здесь как бы прослеживается, что это как бы преамбула перед 10 речениями,
да,
даже весь
да,
рассказ.
Да. Почему? Потому что как ведь Бог не просто вывел, Он заключил завет, заключил завет Синайский. С рабом невозможно заключить завет, как с наркоманом невозможно договориться. То есть наркоман, вся его свобода воли подавляется дозой. Потому что, скажем, будучи в состоянии, он за дозу сделает что угодно. Господь вывел, чтобы ты был свободным человеком. Твоя свобода, ты сам собой стал, вот это твое внутреннее получило реализацию, Господь убрал все оковы, дал тебе полную свободу, и вот с этой свободы Господь говорит, теперь выбирай. Начинается с того, что я тот, кто вывел. А теперь смотри, можешь, ну, смотри, вон там Египет, вот тут жизнь, вот смерть. Да? То есть говорить человеку какие-то заповеди и давать человеку Тору, нужно, прежде всего, как декларация свободы. Я Господь, который вывел тебя. Я Господь, я гарант твоей свободы.
Ну, вот это
как
очень...
Как объяснить рабу, что такое свобода? Одно дело, когда человек был свободным, и он попадает в рабство, но у него еще есть какие-то воспоминания, что такое была свободная жизнь. Тот, который родился и в своей семье видел такую ситуацию только, вот это рабство... И как дети считают психологически, все, что в семье, это нормально. Как вот этим вот детям, родившимся в рабстве, внукам, родившимся в рабстве, вообще объяснить, что такое свобода и по большому счету, зачем она нужна? Ведь все так, мир устроен так. А теперь Бог говорит не так, свобода, оказывается, Моше говорит,
надо
есть.
Надо попробовать дать. Надо попробовать дать. Как-то... У меня была девочка из детдома первый раз, и положил еду, и сказал, ешь. Она говорит, куда кушай? Она спросила, сколько? Сколько хочешь? Она говорит, а как это? Я говорю, ну как, вот сколько ты хочешь, ешь. И вот такое удивление того, что можно взять сколько хочешь, можно выйти куда-то пойти. То есть Господь дал попробовать, вывел и дал попробовать. Ну, есть еще, кроме того, что... Опять-таки, вот этот уголек, он же хранит легенду, как было раньше. То есть мама с папой рассказывали ребенку, что так было не всегда. И так будет не всегда. И свобода, она, ну, была, как, скажем, как память семьи, да, как понимание того, что мы сейчас порабощены, и нас Господь обязательно освободит. Была вера в Бога, который... Есть дух, а дух – это свободное движение всегда, да, то есть память была. Вот мы говорили уже про это, если человек однажды попробовал апельсин, даже если он никогда не пробовал апельсин, то ему будет память об апельсине. Но есть какие-то вещи, о которых рассказывают, да, там в семье говорят, ну что тебе, марципанов дать или что-то, есть какое-то представление. Хотя бы на уровне обросшей легенды, но есть. А здесь не так много времени прошло, не забылось. Вот этот уголек горел. Поэтому помнилось, что мы так к свободе предназначены. Мы здесь рабы, уже привыкли, но это не наше место. Все-таки, как вот мы говорим, начали с того, что человек живет в Польше. И дед его жил в Польше, и прапрадед его жил в Польше. А он каждый Песах говорит, в нынешнем году здесь, в Кракове, на будущий год... В Иерусалиме. Я говорю, ну, ты что, ты бредишь? Какой Иерусалим? Вы тут уже живете. А Вера помнит, да? Откуда у человека память об Иерусалиме, если он там никогда не был, если все, что он видел, это Краков, и самое далеко, куда ехал, это Варшава. Точно так же у евреев там это было. Но чтобы это, как сказать, эту это народное предание сделать правдой, вот здесь дали почувствовать народ. Я думаю, так.
Тут еще хочется отметить, что действительно, выйдя на свободу, нужно ощутить эту свободу, потому что многие, выйдя на свободу, посмотрели на эту свободу и сказали, вот это свобода, так это и рабство, вот там была свобода. Вот там были мясо, там было то-то-то-то-то. То есть, когда им вывели их на свободу, они посмотрели на эту свободу, а для них эта свобода как будто и рабство.
Если человек хочет свободы от ответственности, то ему прямая дорога в рабство, да. Свободы от принятия решения за собственную жизнь. Если ты живешь, и ты знаешь, в 9 утра будут хлопья с молоком, а в час дня будет обед, с компотом, а вечером пудинг шоколадный будет, что-нибудь будет обязательно, да? Классно же, да, ни за что не надо отвечать. Свобода – это же еще и умение отвечать за себя, и это требует взращивания в себе этого ответственного за себя человека, поэтому это процесс, освобождение –
это вот,
процесс.
Да, это такая книга, по-моему, есть, да, «Побег из Шоушенка», есть экранизация одноименная, да, когда там просидевшие большую часть жизни, и когда им говорили, что тебя скоро отпустят, там амнистия какая-то, да, у тебя срок подходит к концу, многие не хотели выходить, потому что жизнь была вся размерена, жизнь была вся расписана, да, на самом деле. И свобода там за стенками для них это было, это же смерть. И многие жизнь поканчивали самоубийство, чтобы не выйти туда, за эти стены тюрьмы.
Да, я думаю, в Египте было похоже. Да, поэтому есть как толкование, что пятая часть только вышла, что не все пошли. Это одно из толкований, но оно есть. А дальше идет еще вот такая важная вещь, что посему мы должны рассказывать, обязаны все-таки рассказывать об исходе из Египта. Если человек, скажем, миллиардер, успешный человек, у него все хорошо, он живет прекрасно и занят любимым делом, и отдыхает в любимых местах, можно забыть, где Бог проявляется в твоей жизни, да, то есть все же, да, там, скажи, где тебе сегодня Бог помог, как бы ты ни был удачен, как бы ты ни был окружен почетом и так далее, ты уже скажешь, что я уже сам. Да я был маленький, мне вот Бог помогал, теперь я вырос, я теперь мудрый, я теперь сам справляюсь. То есть научись видеть в своей жизни избавление Всевышнего и рассказывать о ней. Каждый день видеть какой-то Египет, из которого тебя Всевышний вывел, в материальном плане, в духовном плане, и рассказывать. И даже если ты крутой психолог, миллиардер, найди, где Всевышний тебя выводит из твоей несвободы, тебя ведет к большей свободе, и говори об этом каждый день, находи место для освобождения. И рассказывай об этом. Тот, кто больше рассказывает, тот и больше достоин. Тот не тот, кто более свободен, тот, кто более движется к свободе, тот, кто более освобождается.
То есть получается, вот этот разговор, вот этот седер, это и про тех, которые выходят сегодня. Обязательно должен быть личный, ну, как бы личный опыт, что ли, или понимание того, о чем мы говорим. То есть это не просто про прошлую историю, это про то, что у всех у нас есть, ну, свои истории, да, того, как сегодня Всевышний такой же исцеляющий, там, спасающий, освобождающий, также, ну, как бы ничего не поменялось в этом плане. И хорошо, когда у каждого есть своя история, кроме седера, да?
Да. Есть такое понятие урок истории, но уроки истории могут быть ложными уроками. То есть то, что, скажем, было применимо в Англобурской войне, не применимо сегодня в противостоянии Израиля и Ирана. То есть невозможно извлечь уроки оттуда сюда. Вот. Но есть что-то надоисторическое. Поэтому ты не расскажешь детям только историю, которая произошла там 3,5 тысячи лет назад в Египте, ты рассказываешь и свою историю тоже. Ну, говори просто, что Агада – это свидетельство. Ты даешь свидетельство. Ты не можешь. Свидетельство ты можешь, как свидетельство, что так в Торе написано. Ты рассказываешь про свое освобождение, как в каждом день мы обязаны видеть себя выходящим из Египта. Ты рассказываешь про свое личное Иешуа, про свое личное избавление. Детям расскажешь, как избавление в твоей жизни происходит. Ты его должен каждый день чувствовать себя, что ты выходящий из Египта. Да, то есть чувствовать, переживать освобождение каждый день. И чем больше ты это переживаешь, тем ты больше достоин похвалы. То есть, опять-таки, хвалящийся, хвались Господом, хвались действием Господа в твоей жизни.
То есть получается, что ночь Седера – это ночь свидетельства. Ну, не только про Египет, а про то, что мы вот до утра можно сидеть, да, как дальше история там будет.
Да, да. Мы передаем детям нашу традицию, того, чтобы верить.
Интересно,
то есть, рассказ-то, скажем, не про выход из Египта, не только про выход из Египта, а про Всевышнего. Вот. То есть, можно
максимальная актуализация получается.
Да, да. Можно рассказать про какого-то великого человека, про Александра Македонского, который был как талантливейший завоеватель, удачливый завоеватель, много чего захватил, но дети скажут, ну да, да, Саня Македонский молодец был, конечно, но нам-то что, да, или там...
Он с чужого района, мы этого дядю не знаем.
Да, он с чужого района и помер давно, вот. Говорят, что перепил, вот, так чего. А, или там, тоже там, неважно. А вот здесь ты рассказываешь о том, что он и нынче действует, и нынче избавляет. Это очень важно. Ну и, конечно, и про Машеха, и про свою личную жизнь, и про то, где ты это переживаешь.
Хорошо. Давайте дальше пойдем.
Дальше пойдем. Случилось, что раби Элиэзер, раби Йошуа, раби Элиэзер сын Азарии, раби Акива и раби Тарфо, ну, это, так скажем, пять столпов. Про каждого из них можно рассказывать отдельно, поэтому не будем. Отдельный разговор. У меня, по-моему, есть урок про события в Нейбраке. Расположились в Нейбраке и толковали об исходе из Египта всю ту ночь. Пока утром не пришли их ученики и сказали им: «Сударь учителя, господа учителя, уже наступило время чтения молитвы Шма». Каждый из этих перечисленных уважаемых, достойнейших раввинов может рассказать о выходе из Египта. То есть, как ты мне будешь рассказывать о выходе из Египта? Да ты знаешь, я уже 25 лет хожу на разные седеры Песха по всяким домам в Иерусалиме, я уже столько слышал, что мне никто ничего нового не может сказать. Любой из них мог так сказать. Они впятером сидели, и они говорили о выходе из Египта. Время, кстати, очень непростое, Рабикип живет там. В общем, гонения, преследования. Есть версия, что они там подготавливают восстание, говорят о поддержке Бар-Кохбы. Отложим это в сторону. Вот пять человек, которые знающие, грамотные люди, и они рассказывают друг другу что-то. Я мало видел в мире, вот когда слушателя собираются вместе, чтобы поучиться. Они координируют учебу, как учить других, да, ну, чтобы... А какие-то слушателя, ну, это как бы не... Но, может быть, потому что кажется, что не по ранжиру, так нет в традиции, но учителя, столпы, у каждого из них тысячи учеников, и вот они вместе собираются и вместе рассказывают, ну, казалось бы, это же азы, это шмот, это книга, которую все читали, все там обсуждать, тем более всю ночь говорить. Способность к тому, что к осознанию того, что ты не один. Что есть рядом другие люди, тоже с титулом «рабби», которые не глупые, не продажные, не хитрые, не корыстные, но, может быть, понимают не так, как ты. И увидеть в этом не врага своего, а какие-то другие грани. То есть радоваться пониманию другому, не навязывая свое, радуясь, видя эти разные понимания, умение общаться, не чувствуя себя униженным, не превозносясь над другими, умение спокойно слушать друг друга. Ведь это пасхальная ночь, да? Это звездный час любого раввина, любого учителя. Это же как можно собрать аудиторию и вещать заповедь, вещать ученикам о выходе из Египта. Столько учеников собирается, это актуально. Просмотры, лайки обеспечены. Раввины учатся друг с другом. Они разговаривают с друг с другом и толковали об исходе. Толковали об исходе. Здесь написано «Аю Месаприм» и рассказывали. Да? Но Месаприм, мы говорили уже о том, что это как бы писали друг на друге, как бы писали на своих сердцах рассказ о выходе из Египта. Вот эти знатные, уважаемые люди толковали всю ночь, пока не пришли ученики и сказали, наступило время утреннего все расцвело. Что интересно, да, что если с точки зрения Аллахи между этими учителями есть споры, когда наступает время Шма. То есть в Аллахе там у них разночтение, один из них с собой петушка все время возит, когда петушок запоет, тогда и время Шма. В общем, разные истории, у них разногласия по этому поводу, и по многим поводам у них разногласия. Но они слушают друг друга, внимательно друг друга слушают, беседуют друг с другом. И пришли ученики, и многие говорят, ученики здесь прообраз детей наших. Да? Дети, которые приходят и говорят, солнце взошло. Смотрите, есть избавление. Вот, мы видим избавление. То есть дети видят избавление, может, они, наверное, тоже сидели где-то, слушали, где-то рассуждали. Но они дошли до осознания того, что вот избавление приходит, и они пришли сказать, мы увидели это. Да, как помните, Авраам увидел день этот и возрадовался. Ученики пришли и возвестили им это. Сказали, смотрите, солнце взошло. Понятная мысль тогда? Тогда двинемся дальше чуть-чуть. Раби Элазар сын Азарии говорил, вот мне уже 70 лет, снова говорят, что он постарел. Это тоже очень длинная и очень интересная история, мы не будем. Еще не способился видеть, чтобы сказание исход из Египта совершилось в ночную пору. Пока не истолковал это Бензума, говоря, сказано, дабы ты вспоминал день исхода твоего из Египта во все дни жизни твоей. Слово «дни жизни твоей» означает, собственно, дни, а все дни жизни твоей уж подразумевают и ночь. А мудрецы толкуют слова «дни жизни твоей» означают мир настоящий, а все дни жизни – дни Машиаха. Может, и это оба понимания имеет право на существование. О чем вообще речь? Чему? То есть человек жил, сколько он жил, Элазар сын Азарии, и что никогда у него вечером никто не засиживался. Не было долгих зимних вечеров, когда люди сидели и рассуждали о Торе. Власть Рима, репрессии, страшные гонения на учителей, когда могут тебя казнить железными граблями, растерзать, сжечь, снять тебе живьем кожу и много других не очень хороших перспектив перед человеком. О какой свободе, о каком избавлении ты говоришь? Ночь. Ночь, которая длинная и которую трудно выявить. А Бен Зума может и ночью говорить о выходе из Египта. Глаза его горят, и он ощущает это избавление, как будто вот оно рядом. О чем ты говоришь, Бензума? Это было давно, это было днем, а сейчас ночью. Он говорит, нет, и ночью тоже надо говорить. У нас же тоже, мы как люди, мы ощущаем ощущения день-ночь. У нас бывает день, у нас бывает ночь, у нас бывают очень разные состояния. И вот, как сказать, ночью надо тоже говорить об избавлении. Ночью надо помнить, что есть избавление из всего. То, что происходит со мной, сменится днем. Есть избавление. Был день и будет день. Вот можно это так понять. И все дни жизни твои, то есть каждый день снова видишь какое-то избавление. Ты можешь каждый день рассказать о каком-то своем избавлении. Что сегодня со мной случилось? Вечером сказать, за что я сегодня могу благодарить Всевышнего, и с чем я сегодня Всевышний вывел. Научиться это видеть. Это может быть как ты чувствуешь его любовь, солнышко, которое проглянуло вместо листвы деревьев, какие-то еще маленькие-маленькие вещи, где ты можешь увидеть, проявиться, это внимательность к этому во все дни жизни твоей. Иногда ты настолько становится темно, что ты видишь только темное. Глаза меняются, становятся глазами человека, который видит только ночь. И Бензума говорит, а купи себе прибор ночного видения, научись видеть добрые знаки и ночью рассказывать о выходе из Египта ночью.
Алекс, а как здесь не перепутать? Ну, а если это просто, ну, это не получается как самообман? Если ты не видишь свободы, а ты говоришь о свободе, что, ну, исход из Египта происходит. То есть, если сейчас ночь, но она же ночь, то есть это, ну, чем отличается просто от, ну, какой-то пустой аффирмации своего рода? Как разграничить?
Как разграничить? Да, есть история, да, про верующих, которые попали в ад, да, и баптист говорит, наверное, это за то, что я плохо Библию учил. Пятидесятник говорит, наверное, потому что я мало молился. А харизмат говорит, а я все равно провозглашаю, что я в раю. Вот. И, конечно, хорошо не провозглашать, что ты в раю. как провозглашение в раю. Опять-таки возвращаемся к словам Давида. Даже если иду долиной смертной, и услышусь бы ты со мной. Да, я сейчас иду долиной смертной. Да, сейчас очень плохо. Да, кажется, что очень плохо. Но это точно. Я верю, что у тебя все рассчитано, что ты ведешь меня за руку, ты знаешь, куда меня идешь, ты знаешь, через что ты меня проводишь. Я это помню. Что ты, что меня ведет твоя рука. Да, сейчас холодно, да, сейчас больно и так далее. То есть не надо обманывать себя, и как это мне говорит, а мне не больно, нет, не получится. Ну, и надо говорить Всевышнему, мне холодно, мне страшно, в конечном счете, да, но я с тобой, я тебе это говорю, потому что я вот вижу, что ты здесь. Поэтому я тебе это говорю. А так-то, конечно, нужно понимать, что ты хочешь кушать, что тебе необходимо, ну, как бы, свои нужды, свои переживания. То есть, ты же можешь сказать, я провозглашаю, что я сыт, и не есть каждый день провозглашать, недолго и помереть.
Ну, то есть, получается, что вот даже если сейчас ночь в жизни, да, нашей, к примеру, но мы смотрим в прошлое, что свобода была, и через вот это прошлое мы, скажем так, проглядываем в будущее, что как в жизни наших отцов, это исполнилось, это осуществилось, и исход произошел. Так и в нашей жизни из этой ночи будет выход. То есть я не отрицаю, что сейчас ночь,
да,
но выход будет вот так вот.
Да, ты не можешь, как это сказать, ну, слово просто провозглашать, что сейчас ночь. Вот. То есть ты, например, вот когда, ну, человек женится, он говорит, я буду со своей женой в горе и в радости. Ты можешь ей сказать, ну, со мной ты не будешь знать горе. Какое горе? Ты же со мной, да. Вот я же рядом, да. Но ты говоришь, мы будем вместе в горе и в радости. Значит, ты понимаешь, что, да, в семейной жизни, может, будет какая-то печаль. И вот Всевышний, он с тобой в беде и в радости твоей. Может, то, что тебе кажется бедой, это и не беда больше, да?
Ну да, это похоже на то, как говорят, здесь же привязано к этой истории. Ну, пережили фараона, ну и то, в чем находимся. Да.
Переживает.
Спасение в надежде, да, спасены в надежде. Или как Ишаягу говорит, не всегда будет мрак там, где он теперь.
Да, пустой. Или говорят, горе Якову, но от этого спасение. Да, то есть есть то, что за цехавлей Машех, родовые муки, рождение Машех. Если родовые муки, женщина, ну, я знаю, свой опыт, конечно, нет, но нарожать это больно очень. То, и счастье материнства есть от этого. Продолжаем.
Само же избавление вообще еще началось тогда, когда обещание пришло Аврааму. То есть это тоже как бы зацепка, за что мы держимся. То есть вроде находимся в темно, но вот эта вера в то, что избавление обещано, что народ выйдет,
да,
наверное, это поддерживает.
Да. Причем смотри, что ему обещано. Интересно. Господь говорит Аврааму, они будут рабами, а потом выйдут оттуда с большим имуществом. Только тебе не только обетовано избавление. То есть, что тебе придут и скажут там с вещами на выход. И ты взял свою гробу тюремную, там, что тебе там весь свой скарб убогий и вышел. Ты выходишь с большим имуществом. То есть, ты еще с дарами выйдешь. Не только просто избавление. Не только просто, что, слава Богу, что цел. Благодари Бога, что цел. Что ты вообще там. А еще и с большим имуществом выйдешь, да, то есть это важно для, настолько важно, что это в обетовании Аврааму заложено, что ты не просто выйдешь, а выйдешь с большим имуществом.
Это то, что согревает, да? То есть тебя не просто освободят, ты еще и богатым станешь, да?
Не только, не, это богатство, это же только богатство. Вот как бы египтяне дали одежду. Это самоуважение. То есть ты можешь войти раздавленным, сломанным человеком.
Ну да, рабом.
Рабом. В Швейцарии многие люди сломались в концлагерях. Да? Многие люди в советских лагерях, там, в других лагерях, в других странах сломались. Сколько людей сломались? В Швейцарии сломанным человеком. Ну, сломанный вышел и вышел. Но как бы, опять-таки, там внутри уже ничего не осталось. Ты выйдешь. И не только внутренний, но и внешний. Одежду, тебе почет. То есть ты выйдешь, как сказать, с почетом, сохранив себя и укрепив себя, и в какой-то смысле, в каком-то смысле в славе, да, как бы «бриш галей», с поднятой головой написано, да, Ну что, вышел там, тебе сказал, ну ладно, вали, давай, иди, свободен, все. А ты выходишь, красиво, достойно. То есть